Во-первых, я хотела извиниться, не извиниться, а исправиться немножко. Я дважды говорила вам на наших занятиях, вот с начала короны, дважды говорила высказывание, что человек находится в гуще большого боя, и бой закипает, и он там боец, в котором, вот по жизни, боец, в котором он все время должен плохое и хорошее, бедность и богатство, добро и зло, все вокруг него кипит, и ему надо вот и выбирать правильный выбор и бороться. Вот такое высказывание он дважды уже говорила. Первое, когда мы говорили об испытаниях, а второе, я помню, я сказала это в предыдущем уроке, когда мы говорили о выборах, потому что мы должны выбирать. И в этом бою, и надо, я, кажется, вам говорила, надо готовить оружие заранее, потому что если мы к бою придем с невычищенным оружием, если не подготовимся, не продумаем, не определим себе, каким оружием мы будем пользоваться с тем, чтобы правильно бороться, то мы можем оказаться у разбитого корыта, потому что напал враг, а наша оружейница наша, оружейная, как это говорится, да, там, где оружие наше, оно не оружие старое, не вычищенное, без пороха, без чего-то такого. И поэтому я врасплох начинаю вытаскивать оттуда оружие, а оно не годится. Понятно, как будет выглядеть бой. Да? Во всяком случае, это высказывание я вам сказала второй раз на прошлом занятии. Я оговорилась, по-моему, я, может быть, я не проверила, но мне показалось, что я оговорилась, я сказала Раби Исраэль Салантер, а на самом деле это высказывание, как я сказала в самый первый раз, это высказывание из Масилат Йешарим Рамхаля. Рамхаля Люцату. Эта книга, это высказывание очень важное из книги Масилат Йешарим. Ну, просто для того, чтобы неправильные, значит, знания не оставались. Теперь так, второе. Мы говорили в прошлый раз о выборах и предпочтениях, и о многих тонкостях этого вопроса. Конечно, если разбирать еще, можно говорить еще много. Еще глубже и глубже. Я не уверена, что наша как бы вот... наша, как это говорится, наша сцена, на которой мы, наша платформа, на которой мы находимся, позволяет более глубокое отношение к этому вопросу. Но что-то мы поняли, мы говорили, что есть выборы, есть предпочтения и всякие вещи, которые с этим связаны. И нет сомнения, что мы все... спасибо вам. И нет сомнения, что мы все хотим делать только хорошие выборы и не ошибаться ни в решениях, ни в действиях. Это очевидно. И при этом я хотела добавить важные вещи, которые хотела сегодня добавить. Дело в том, что то, что мы говорили в прошлый раз, есть такая опасность у человека, поскольку мы любим крайности, не можем оценить вопросы во всех его как бы в равновесии, во всех его сторонах вопроса. И поэтому есть опасность такая, относиться к вопросу выборов, которые должны быть сознательные, правильные. А мы привыкли говорить, что ты должен выбрать правильно, должен выбрать сознательно. То есть есть опасность относиться к этому вопросу слишком строго и сухо. Что я имею в виду? Что Тора не предполагает и не обучает нас крайней строгости и сухости. Она нам дает гораздо более человечную, гораздо более разумную картину нашей жизни в этом мире и дает нам возможности для разумной жизни с Творцом, с Ним же, с Кадош Барух Ху, с Творцом, с Торой, с заповедями. И об этом я хочу сегодня поговорить. Дело в том, что был один вопрос, который мне задала Юля, я не знаю, она здесь находится сейчас или нет. Она задала мне вопрос учиться в конце совсем. Учиться ли на курсе, когда она ищет самореализации, ищет того, чтобы ей было приятно вот учиться этой специальности. И тут, поскольку был уже конец, и мы коротко это так говорили, я сказала ей, что есть у нее более как бы высокая мотивация, и лучше сфокусироваться на более высокой мотивации, потому что какая мотивация помогать людям. Потому что более высокая мотивация, она не будет переходящая. Она будет оставаться все время, потому что это ее потребность помогать людям. А более низкая мотивация сфокусируется на том, чтобы мне было приятно, мне было я сейчас чувствую, что я себя реализую. Это более низкая мотивация, она существует, есть место у этого. Но тем не менее, мы сейчас об этом поговорим, какое место. Тем не менее, эта мотивация, она переходящая. Она может измениться. Сейчас она получает удовольствие от этого, а в следующий раз, через несколько лет, она уже не будет получать это удовольствие, не будет чувствовать, что она самореализуется. Если все ставки были поставлены на этом, то тогда она может почувствовать ощущение опять пустоты и опять не сделала то, что нужно. Поэтому, когда мы ставим ставки в наших выборах на удовольствие или личные какие-то потребности, то это не работает постоянно, постоянным образом, а работает как переходящее, как изменчивое переходящее. А надо брать выше. Надо брать выше самого себя. Да? И тогда это не будет со мной работать, как сегодня есть, завтра прошло. Потому что когда я беру выше, я думаю, например, как дать людям, как делать добро. Или думаю об отдаче. Это выше себя. Я думаю о Творце, как делать угодное в его глазах, выполнять Тору, выполнять заповеди. Это выше. То есть я выхожу за рамки самого себя, и тогда это будет давать постоянные энергии для жизни, постоянные удовлетворения, и можно будет делать более правильные выборы всегда, и ощущение будет, ощущение заполненности жизни. Многие люди, которые вот этого не знают, вот этого такого базисного правила, они как бы привыкли зациклиться о том, а что мне хорошо, а что меня удовлетворит, а что мне будет, как я себя поставлю, как бы по отношению к жизни, да. И тогда они всегда будут как бы чувствовать в конце концов, может быть, не сразу, может быть, потом, то отсутствие удовлетворения, которое они на самом деле ищут. И это мы говорили, когда мы изучали, если вы помните, Коэлет, мы Экклезиаста мы изучали, там конкретно мы об этом говорили, да? Первый, второй, третий, и как бы первый, вторая, третья возможность, и в конце концов дана была царю Соломоном четвертая возможность, вот так, брать выше самого себя. Это очень большая сила, которая действительно, человек, который действительно служит Творцу, действительно как бы во имя Творца поднимает себя, делает вещи, он вот таким удивительным образом чувствует себя все время на подъеме, на энергии, на энтузиазме, а уже все другие области, они каким-то образом и заполняются для него Творцом само по себе. Хорошо. Это первый вопрос, первая вещь, которую я хотела сказать. Это дополнительная вещь. Дело в том, что если относиться к вопросу сознательных и правильных выборов слишком строго и сухо, это значит все-таки, что мы как бы отрицаем, как будем отодвигать от себя отодвигать от себя потребность в наших личных каких-то удовольствиях, желаниях и вот реализации и так далее, совсем отодвигать. И это я предлагаю не делать, это то, что Тора нас обучает. У нас, во-первых, мы сказали в прошлый раз, что служи Творцу бахоль вавха. Помните Ишма, фраза Ишма, бахоль вавха, бахон муодеха, значит, со всем своим сердцем. Сердце, оно двойное. У сердца есть Ецер Атов и Ецер Ара. Поэтому написано левав, что это символизирует две частицы сердца. Недаром у него, видимо, два есть, как это говорится по-русски.
Два желудочка,
да. Вот. И, может быть, да, потому что обычно материальные формы как-то отвечают и духовным как бы, формам, и духовным запросам. Но, во всяком случае, это уже более глубокие вопросы. Так вот, вернемся. У нас есть два начала, и плохое, и доброе. И, значит, Ецер Ара, Ецер Атов. И поэтому служить Творцу предлагается нам обоими началами. Что значит обоими началами? Дело в том, что иногда у нас есть действительно потребность дать себе мотивацию, какими-то совсем не, с такими не очень высокими мотивациями, позывами какими-то, подразумеваниями. У нас и нет этих высоких подразумеваний, а очень хочется какие-то более приниженные подразумевания. И по этому поводу действительно у нас написано, я хочу сказать, вот чтобы уравновесить эту картину, написано так. «Леулам яасок адам батура у мицвот, афиру шело лишма, шемитох шело лишма ба лишма». Это Гмара в трактате Псахим пишет нам следующее. «Леулам» — это навечно, всегда. Чтобы занимался человек Торой и заповедями, и даже не во имя. Потому что из его состояния, что не во имя, придет во имя. Значит, что имеется в виду во имя? Во имя это во имя высоких, во имя Творца. Только во имя Творца. Это уровень. А поэтому Гмара нам пишет, всегда, чтобы занимался человек Торой и заповедями, и даже если это не во имя. Нет у него этого имя. А потому что из того, что он будет это делать не во имя, в конце концов придет во имя. Это, то есть во имя высоких. Что это значит? Рамбам поясняет по этому поводу, что таким образом сначала обучают маленьких детей. Детей маленьких, так их воспитывают, так обучают. И людей взрослых, более приземленных. Которые не способны еще на высокие вот эти мотивации. Не во имя, это чтобы создать навык и дать мотивацию. И поэтому пишет Рамбан, что если они будут получать мотивацию на выполнение Торы и заповедей из какого-то выигрыша, личного выигрыша, или же будут мотивированы страхом наказания, ну, как ребенку говорят, сделаешь, получишь шоколадку. Будешь хорошим ребенком, получишь шоколадку. А вот не сделаешь, не пойдешь гулять. Да. Так у него тут мотивация, кнутом и пряником по-русски говорят, да. Мотивация такая, значит, позитивная. Мотивация, поднимается мотивация, потому что ему хочется шоколадку. А с другой стороны, подогревается тем, что он не пустит его гулять. Да. И это Рамбам поясняет не только для детей, а и для тех людей, которые еще не на том уровне, чтобы быть во имя. И это нормально. Это нормально. Это наш путь жизненный. Значит, есть разные типы людей и разные состояния их в своем как бы движении к Творцу и по своей жизни, по дорогам своей жизни. Каждый тип человека имеет полное право быть, каждый человек имеет полное право быть одним из этих типов. Первый тип людей, да, это те, которые, чтобы сделать что-то правильное, чтобы решить, принять правильное решение, должны посулить себе что-то приятное. Ну, как мы сказали, как ребенку. Будешь вести себя хорошо, получишь конфетку. Да. И есть такое, это человек должен знать самого себя. Это важно. И есть такие типы людей, которые, чтобы сделать что-то правильное, должны посулить себе что-то приятное. Да? То есть они хотят сделать что-то правильное, но у них не хватает силы, мотивации, они должны посулить себе что-то приятное. Или же, если у них это работает, то напомнить себе о том проигрыше, который будет, если не сделаешь что-то правильное. Опять, чтобы увеличить мотивацию вот таким вот, не во имя. Да? И есть люди, вторая группа людей, те, которые способны сделать правильные выборы только потому, что они принесут им личные выгоды. Вот только потому. Вот они сейчас думают только о личных выгодах. Это тоже нормально. Это говорит о человеке, безусловно, понятно, его состояние сегодняшнее. Но тем не менее, он знает, что он может себя вот этим двигать. Есть третья группа, те, которые делают правильное, получая удовольствие и радость только от того, что это правильно, без всяких личных выгод. Ну, понятно нам, к чему стоит стремиться, да? Мы растем. Тем не менее, это не только типы людей еще, это еще и типы областей, в которых люди уже получили, областей жизни, в которых люди уже получили больше навык и привычку выбирать и делать то, что надо. Или область, в которой они получили еще меньший навык вести себя, меньшую привычку вести себя там, правильным образом, вести себя правильным образом, говорить правильным образом. И тогда очень важно, чтобы человек осознал, где он находится, не занимаясь лишним руганием самого себя, почему ты еще как маленький ребенок, это никому пользы еще не приносит, а просто-напросто осознать себя и двигать себя вот так, как возможно двигать себя. Как бы зная, где он находится, в какой области самого себя, в какой области сейчас жизни он находится, что ему здесь труднее, здесь легче в соответствии с этим, вот от себя, как бы себя двигать, ожидать от себя, требовать от себя того, что надо. И поэтому очень важно, чтобы человек не занимался крайностями. Вот, ты должен, и он будет себя бичевать, и он будет все время себя ругать, почему он не сделал этого. Это не тот путь, которым надо заниматься, а надо заниматься более разумным путем. Посмотреть, каким образом себя мотивировать и работать с собой разумно. Так. Теперь, понятно, что мы все хотим шоколадок по жизни. Почему нет? Мы любим сладкое, да? Но вопрос только в том, только ли шоколадок мы ищем в жизни или чего-то большего, нематериального. И второй вопрос, что у нас главное, что второстепенное. И об этом мы говорили в прошлый раз немножко. Знать, что главное, что второстепенное. Мы об этом говорили четко. Потому что когда человек знает, что у него духовное главное, это будет одно состояние. Когда он будет знать, что у него материальное главное, это будет совсем другое состояние. И тогда ему будет практически невозможно двигаться. Потому что он все время будет падать в эти материальные, значит, ловушки такие. По поводу... И что же, в конце концов? Надо ли все-таки человеку получать удовольствие? Вообще по жизни. Дополнительный вопрос, да? По жизни мы говорили о правильных выборах, и вот надо, значит, служить Творцу, и так-то, и так-то, и все это так, знаете, так, как в армии получается, да? Надо. Надо ему все-таки... вот хочется ему получать удовольствие. Должен быть поиск удовольствия по жизни или нет? Мне кажется, я когда-то об этом говорила, когда мы говорили о трех стенках суки, я говорила разные уподобления, разные как бы символизации, о чем символизирует стенки суки. Я сказала, что есть две стенки длинные, ну, обязательные стенки суки по закону, да, потом добавляется, чтобы ее закрыть, но обязательные стенки, чтобы была кошерная сука, две стенки длинные, а одна короткая. И мы говорили, что две стенки – это основные формы служения Творцу, в страхе и в любви, и как бы двигать себя вот в этом направлении, служить Творцу. А третья стенка, она коротенькая, но она что-то символизирует. Мы говорили, что это о тех удовольствиях, которым человеку важно, нужно. А в нашей жизни надо дать место вот этим удовольствиям, потому что они дают возможность мотору работать. Это как смазка для мотора. Да? Мотор работает. Или, как мы говорили, что есть лошадь, которую надо холить иногда. Да? Надо не только кормить ее необходимым, а еще и ее погладить, еще ее там похолить немножко. Да? тогда она лучше будет, более живенько будет бежать туда, куда нужно. Потому что похоженная лошадь – это не такая доходяга, которая еле тянет ноги. Да? Вот. Поэтому для того, чтобы расслабить... Я сейчас отключусь, это что у нас туда немножко так... помех каких-то, да. Вот. Для того, чтобы расслабить пружинку вот этой вот сконцентрированности на правильном, надо еще добавить время от времени, просто дать место просто приятностям время от времени. Для одного это важно знать. Вот эта стенка суки, она об этом говорит. Потому что человек, он действительно, он не только дух, душа. Это душа, которая сидит на нашей замечательной лошади. А лошадь надо, к ней, значит, подход. Да? Поэтому надо для одного просто приятное. Для одного это просто, для того это погулять. Для другого почитать книжку. Для третьего потанцевать. Чего-то послушать музыку. Для еще от кого-то это вкусненькое что-то покушать. И так далее, и так далее. То есть это очень важно. Есть люди, которые почему-то воспринимают, не почему-то, потому что есть склонность человека, или воспринимают все очень строго и напряженно. Они, например, да, вот я этим занимаюсь часто, в своей семейной жизни никогда в жизни не позволили себе муж и жена, вот решивши, что надо только служить Творцу, и надо только быть вот так вот как бы солдатами, в армии Творца и больше ничего, они никогда не позволили себе выехать вдвоем погулять, отдохнуть. Вдвоем. Оставить детишек, с бэбиситтер, с кем-то там, кто, значит, и просто-напросто вдвоем поехать, неважно куда, на денек, отдохнуть, погулять, на водопады, я не знаю, на море, не знаю куда, куда им хочется. Вдвоем обновить немножко вот эту структуру эмоционального удовольствия, без которого лошадь будет, ну, как вы говорили, доходяга тянуть ноги, не стоит. И поскольку я этим занимаюсь, я часто это советую людям, которые увлекаются крайностями. Я сейчас не сказала, что надо заниматься другой крайностью, только по удовольствию бегать. Нет, я говорю о богобоязненных людях, прекрасных, которые занимаются, понимают, что такое служение Творцу, и делают то, что надо, но при этом они слишком как это говорится, крышку слишком туго закрутили. Да. Надо расслабить немножечко. Пустить немножко воздуха. После этого расслабления вы почувствуете сами, что вам станет приятнее и легче, и будете гораздо больше, значит, способны из себя выжать того, чего хотели бы сами. Но только вот обязательно знать, что удовольствием есть место в нашей жизни. Вот именно в том направлении, что я сказала. Может быть, у кого-то есть вопросы по этому поводу, я могу прямо сейчас дать возможность спросить, если у кого-то есть вопросы, прежде чем перейду к следующему, как бы. Нет? Это вопросы очевидные и понятные, да? Не надо дальше двигаться. Хорошо. Значит, мы тогда снова будем. Это важно для того, чтобы делать правильные выборы. Важно уметь впустить воздуха, раскрутить немножко вот это вот слишком зажатые. Люди из России, по моему опыту, по моим впечатлениям, очень склонны к тому, чтобы должен, обязан вот это вот. И это иногда слишком. А то, что слишком, оно не работает хорошо. Но напрягает и не дает и возможности дышать. Дополнительное, что я хотела добавить к нашей предыдущей теме, чтобы немножко было более гармонично раз. Это еще вещь о пассивности. Мы говорили, что мы очень любим быть пассивными. Наша природа нефеш беемит, она очень инертная, она пассивная. Нам очень трудно эти выборы делать и куда-то сдвигаться. Уже даже решивши, нам трудно сдвинуть себя, сделать. Ну, мы это знаем. Теперь Поэтому, если человек все-таки, как мы уже говорили в прошлый раз, и благодаря вашим вопросам мы как бы переходили с уровня на уровень, все-таки все равно выбор остается. У человека есть выбор всегда, даже если он пассивен. Если он пассивен, он, значит, решил быть пассивным. Значит, он выбрал быть пассивным. Хорошо. Но если уж ты выбрал быть пассивным, то хотя бы выбери принять ситуацию эмоциональным образом по-другому. Хотя бы это выбери. Это необходимо. А вы, кто-то мне говорит, чтобы не быть пассивным, нужно заниматься спортом. Спасибо, Риэла. Смотрите, спорт это не все. Но люди, которые тянутся на какие-то спортивные движения, это тоже может их вывести на какую-то большую как бы, динамичность. Да? Я сейчас имею в виду пассивность больше плана не чисто материального, а пассивность в наших изменениях, в наших выборах. Например, решить что-то сменить и сделать это. Допустим, сменить, как мы говорили, переехать куда-то. Сменить имя, добавить более материальные, менее материальные, более духовные вещи, добавить молитве что-то, добавить в заповедях что-то. Мы решаем и понимаем умом, что это хорошо, но мы пассивны, чтобы сдвинуться. Да? Или изменить отношение к мужу, например, изменить отношение к ребенку. Надо изменять, надо все время менять. Творец перед нами ставит задачи еще и еще и еще. И мы на завтра об этом поговорим, очень будет, очень в этом смысле обсудим, потому что глава как раз лех-леха, иди, надо быть идущим, надо все время двигаться, просто двигаться надо все время быть, не быть инертным, не быть пассивным, надо в движении, да, вот, и Авраам, первый еврей, он первый девиз, который как бы он несет на себе, Творец его обязал, еврей это идущий. Но нам трудно быть идущими, а Творец нас все время подталкивает. Иди, иди, иди. И иногда он нам дает всякие задачи. Дополнительные, новые, может быть, часто даже. Может быть, часто даже какие задачи. Вот еще какие-то ситуации, которые мне будут неудобны, дискомфортны, будут заставлять меня двигаться. Ситуации взаимоотношений с, допустим, с мужьями, с детьми и так далее, я не знаю, там, с работой, неважно что. Творец нам будет каждый год посылать еще и еще, еще бомбардировать нас вот этими дополнительными ситуациями, всем, чтобы мы двигались, чтобы не оставались на месте, чтобы делали правильные выборы и двигались не только в физическом плане, а прежде всего в наших понятиях, в наших духовных решениях, а потом уже в их притворении. Так вот, но если уж человек уж такой вот заржавел, вот то все время по тем же оборотам крутится, никак не может перейти куда-то правильно. Спасибо, Риэла мне сказала очень такое культурное слово «зона комфорта». Зона комфорта, она очень трудна, она нас засасывает. Вот. И поэтому выйти из нее, но если уж я не вышла из зоны комфорта, это значит мой выбор. Правильно. Так я вынуждена выходить из зоны комфорта моих ощущений, моих эмоциональных. Я вынуждена там сделать выбор. То, что для меня неприемлемо, то, что меня раздражает, и то, что меня мучает, и то, что меня обижает. Реши для себя, не буду обижаться. Не буду, я сама выбрала это. Не буду обижаться, не буду раздражаться. То, что выбрал, то и как бы то и есть. Все, да? Это опять решение. И опять мы должны из какой-то зоны комфорта вылезти все-таки. Да? И вот поэтому о пассивности по поводу выбора, по поводу нашей жизни, о пассивности. Или та и другая пассивность должна быть нами преодолена по жизни. Мы завтра об этом поговорим более подробно. Будет очень, как бы, я думаю, что... важно, нужно. То, что будем говорить завтра. Дальше. Есть еще дополнительная вещь, которую стоит знать, что принцип подкупить Ецарара. Наш Ецарара, он вредный такой, противный, И он нас все время пытается еще и еще, чтобы мы оставались в этой нашей зоне комфорта, чтобы мы тормозили, и он нас, значит, говорит, зачем тебе это надо и не надо, и сил нету, и нет возможности, и сколько можно, и так далее. Ну, всякие вещи, которые Ецар нам говорит, и он нас уговаривает, чтобы не сдвигались. А поэтому очень важно научиться подкупить Ецарара. Я помню, Рав Ицхак Зильбер говорил, такое выражение у него было, запудрите ему мозги. Запудрите ему мозги. То есть его надо как-то купить. Например, а после которого мы подкупили, тогда мы можем внезапно сделать рывок такой и сделать то, что нужно. И это важно, заниматься подкуплением Ецара. Может, это немножко связано с теми удовольствиями, которые мы себе даем. Но мы разумно это делаем сознательно. Например, если нам очень не хочется встать. Например, я просто приду пример очень примитивный, но очень не хочется встать с утра пораньше, а надо. И Ецар нам говорит, да нет, поспи еще, да куда ты спешишь, зачем это, значит, тебе никуда не надо, вот так вот уж прямо все успеешь. Ну, знаете, как он разговаривает с нами, да? Вот, все мы этот язык знаем. Так вот тогда надо ему сказать, а, ну хорошо, я посплю, Беседер, я посплю. Согласившись с ним, мы уже ему запудрили немножко мозги. Хорошо, я тебя слышу. Я буду продолжать спать. И мы чувствуем, можно почувствовать прямо, как вот это вот нежелание сделать то, что нужно у нас. Да, оно отошло. Как бы вот это, мышцы этого яцерара стали такие слабенькие, как тряпочка. И тогда ты быстренько встаешь, и все. Так вот это действие, оно тоже очень важно. Не обязательно так фронтально, вот борьбой такой, ему такой жесткий отпор, а надо с ним хитрить. Он хитрый, и мы будем с ним хитрить и пудрить ему мозги. Беседер – это для того, чтобы, значит, и делать выборы, и еще выполнять в соответствии с нашими правильными выборами. И последнее, о чем я хочу поговорить, это очень важно уже. Это очень важно, принципиально важно для всех нас. Это об ошибках и провалах. И при всем при этом, после того, как мы вот так вот такие уже все выучили, все знаем, как правильно делать и все понимаем, сколько ошибок и провалов у нас будет? Много. Да? По определению. И невозможно от этого убежать. Теперь, как нам относиться к нашим ошибкам и провалам? Как мы относимся к ошибкам и провалам? Вы знаете, большинство людей очень плохо относятся к своим ошибкам и провалам. Опять же, ошибки и провалы есть в духовных вопросах, а есть в простых материальных вопросах. Так или иначе, отношение к ошибкам и провалам у большинства, у многих людей, во всяком случае, очень-очень, если оно не отработано, если не продумано, не изменено, то автоматически оно очень неправильное, нехорошее, не помогающее ему продвигаться. Какое? Я приведу такое высказывание одной известной деятельницы в России. В России она какая-то известная деятельница там. Я не буду приводить имена, неважно. Она как-то сказала следующую вещь. В России, это я сейчас говорю о русскоязычных людях, все мы не любим провалы и ошибки. И все люди во всем мире боятся провалов и ошибок, недовольны провалом и ошибками и так далее. Так вот, она сказала по поводу России. В России особенное трепетное отношение к провалам. У нас, русских, ошибаться не принято. У нас же все окружающие знают, кому и что можно носить, и кому и как воспитывать детей, и так далее. Да? То есть мы видим ошибки, это что-то такое, вот, ну вот ни в коем случае неприемлемое. Ты же должна, какое ты имела право. И проблема в том, что мы это отношение к ошибкам и провалам мы несем с детства, потому что почему ты забыла, забыла там, я знаю, телефон дома, там, я знаю, там, где не важно, что там, почему ты забыл там бутерброд дома? Почему я же тебя положила в сумку, почему ты забыла это дома? Как это? Кто-то мне пишет здесь такое замечание, замечательное, страна советов. Страна советов, советов, давать советы. Не только советы, а еще слово «должен», оно такое жесткое в нашем воспитании, что оно просто нас заедает. Что тогда, когда мы сделали неправильный выбор, и когда мы сделали ошибку, и когда мы стоим перед провалом, то наше самозаедание настолько может быть большое, что оно вместо того, чтобы помогать нам двигаться, оно будет, мы просто будем войдем в этот, как это говорится, по-русски такое слово есть. Где-то я его здесь записала для себя. Сейчас, сейчас, сейчас. Не помню это слово. Я где-то записала, не помню, где писала. Тут очень хорошее слово. Сейчас, секунду. Я не все русские слова помню. Но... Не, не вижу сейчас, не вижу. Во всяком случае, мы чувствуем, мы вводим себя в такое состояние, мы себя грызем, мы себя самозаедаем, и от этого нам лучше не становится, а только хуже становится. Мы сами в тюрьме собственных ощущений, и никакой мотивации двигаться, конечно, нету или очень слабая, потому что мы находимся в этом ощущении. А какие у нас ощущения? Стыда, стыда. Самонеудовлетворение большого. Мы боимся, что это будет видно людям тоже, и нас будут, ну, видны будут наши провалы людям в глазах их. А нам стыдно очень, как бы, что наши провалы, наши слабости и провалы обнажаются. Да? Да, мы еще боимся осуждения от людей, спасибо, правильно, боимся осуждения. Как правило, это, знаете, связано с чем? Это связано, во-первых, с этим воспитанием, что нас ругали всегда, и нам говорили, как тебе не стыдно. Да? Так воспитывали. Воспитание критикой, воспитание как тебе не стыдно, воспитание почемучками, почему и почему и почему. Это не воспитание, да? Это травма для ребенка. Да? Но нас так воспитывали, нас воспитывали, никто не виноват, люди не знали. Но во всяком случае, есть еще один момент, который очень важен. Есть люди, которые все время бравируют своими достижениями. Это приводит людей, которые не могут бравировать своими достижениями, к этому ощущению самонедостаточности, ощущению самонереализованности. Они провоцируют, у многих провоцируют вот эти бравирования своими достижениями, многих провоцируют ощущение неполноценности, собственной неполноценности. И мы очень боимся этих ощущений, потому что наши провалы кажутся в наших глазах чем-то ужасным, чем-то таким непоправимым, и как же теперь будет? Опять же, это и духовные провалы, и материальные провалы. Да? И тоже я хотела зачитать здесь такое высказывание, тоже симпатичное, одного психолога и психотерапевта Флоридского университета, который пишет здесь, что еще социальный неуспех, да, такой в обществе, в социуме. Мы же в социуме живем, да? И тревога социального неуспеха стала сильнее с появлением интернета, который позволяет наблюдать за жизнью других людей. Скажем, я много работаю с мамами, это психолог говорит. У них часто возникает тревога фиаско в материнстве. Эта тревога усиливается тем, что они постоянно наблюдают за другими женщинами, смотрят фото в соцсетях, читают разные посты про счастье быть матерью, а сама она не чувствует этого счастья, так она провал. Раньше не было такого объема информации об успехах других людей. И не с кем было себя сравнивать, кроме тех, кто жил рядом с тобой. Жизнь была намного легче, намного спокойнее. Сегодня это, опять же, это не только материальные достижения, что это вообще сегодня мы все время подпитываемся какими-то примерами супер каких-то, супер женщины, и супер там хозяйки, и супер мамы, и супер кого-то еще, и супер какой-то работницы. А мы так далеко от этого супера. И это также и в духовных вещах, потому что это тоже можно сделать, ну, что называется на иврите, халишут адат. Халишут адат – это получить слабость душевную, ну, слабость нашего самоощущения, потому что нам очень трудно видеть, как люди достигают, а мы где? Да? Седер? И это вот из тех проблем, которые существуют. Причем надо знать, что, может, еще, но я основные перечислила, может, еще дело в том, что еще и самооценка, о которой мы уже говорили немножко, да, опять же, не все мы отработали, немножко говорили, но самооценка, она тоже влияет на это ощущение. Чем слабее самооценка человека, чем ниже она, тем хуже он себя чувствует во всех этих вот. Он просто настолько себя угрызает, настолько угрызается вот этой вот этим ощущением, ну, неуспешности, и опять провал, и опять провал, и опять провал, и опять провал. Вот это все мы должны лечить. Это очень важно лечить, потому что ни в духовных вопросах, ни в чисто физических вопросах, чисто материальных по этой жизни, мы в таком состоянии не сможем жить нормальным образом. Что я предлагаю? Я предлагаю сменить отношение к нашим ошибкам и неудачам и провалам. Это очень важно сменить отношение. Потому что провалы и неудачи – это подарки, а не пощечины. Это подарки. Мало того, ошибки наши – это прекрасная и даже единственная школа, которая нас обучает, которая нас двигает по жизни. Прекрасное и даже единственное. И по этому поводу у нас написано конкретно. Написано конкретно. Я сейчас зачитаю, что написано конкретно. Я уже зачитала, но я не зачитала, что «Эна дама умед аль двар Аллаха, аль двар Тора, эна никшальба». Я не вижу, я написал по памяти. Человек не учится Торе и не учится правильному поведению. Это Талмуд, трактат Гитин, пишет так. Это наши источники обращают на это внимание. Не учится правильному поведению, не учится Ло-ло-мед аль-двар Аллаха, аль-двар Тора, эль-них-шальбаем. Он никогда не будет обучаться чему-то мудрому Торе или не будет обучаться Аллахе правильному поведению, закону, выполнить закон, а только тогда, когда он проваливается, когда он делает ошибку в этом. То есть через провалы мы учимся. Ошибка – это наша замечательная школа. Это очень важная школа, которую мы должны знать, что это школа. И Творец от нас даже не ожидает, что мы не будем ошибаться. Это совсем не то, к чему мы приучились. И совсем не надо смотреть на того, кто как выглядит, потому что, вы знаете, кто как выглядит, во-первых, мы говорили, масса людей любят бравировать всякими своими достижениями. На самом деле, те их вещи, которые они не получаются у них, они это скрывают, они держат тени, естественно. Я их не обвиняю, но надо знать это. А во-вторых, даже если есть как бы достижения вокруг нас, надо знать, что наши глаза еще склонны видеть их совсем в другом свете. «Адеша шеля шахен тамид йотер ярок» у нас такое выражение есть на иврите, да? Трава соседа всегда более зеленая. У нас такая же трава. Моя травка, его травка. Но я посмотрела на травку соседа, какая она зелененькая, а у меня такая вот желтоватая. Потому что наши глаза, как мы уже говорили, мы уже учили это от глаз Хавы, наши пра-пра-пра-пра-пра матери, что она, глаза ее подводили. Нам надо поправку это нашим глазам. Поэтому просто смотреть на, научиться, обучиться смотреть на ошибки как прекрасную единственную нашу школу. Провалы это и неудачи, это подарки, они пощечины. Это всегда часть нашей жизни, причем из лучшей части нашей жизни. Это неприятно, действительно неприятно, что мы сделали ошибку. Но это единственная возможность наша проследить, чего-то научиться, обратить внимание. Единственная возможность, никогда бы не учились, если бы не проваливались. Поэтому любые провалы, вместо того, чтобы реагировать, кстати говоря, нам, может быть, как детям, на реагируя на наши провалы таким образом, таким трагичным образом. Как? Это такую оценку ты получила? Как? Ты опять не... Нам бы надо сменить эту пластинку, да? По отношению к нашим детям, это было бы гораздо более правильно, полезно и просто-напросто помогало бы им потом по жизни, вместо того, чтобы мешать. Да? Так вот, я хочу зачитать еще несколько вещей, которые я записала здесь, сейчас я найду, да. Зачитать несколько вещей, которые я записала специально, чтобы показать, а что на самом деле всякие разные удачливые люди говорили по поводу своих провалов. Да? Известный Эдисон, кстати, известное такое высказывание Эдисона, если вы знаете, много как бы это распространено, что он об этом говорил, который изобрел свет, электричество, да? Да? Так Эдисон говорил о себе так. Он вообще говорил, да, и о себе тоже. Неудачи ведут вперед, а не назад. И о себе он сказал, я не проваливался, я не ошибался. Я только нашел 10 тысяч способов, 10 тысяч путей, которые не работают. То есть он все время еще, и еще, и еще, и еще. Он говорит о себе 10 тысяч возможностей у него были, которые совсем не работали. Он еще, и еще, как по-русски говорят, бился головой об стенку и ничего, никакого толка не имел, да? И вместо того, чтобы отчаиваться и себя бить в грудь и говорить, какой он неудачник, он еще раз и еще раз говорил себе, это еще шаг вперед, еще шаг вперед, это еще шаг вперед. Неудачи идут вперед, а не назад. То есть из каждой неудачи он учился отбрасывать то, что нет, и это было для него причиной обучаться. Еще одно высказывание, не знаю чье, такое высказывание, когда мы даем себе разрешение ошибаться, в то же самое время мы даем себе право на успех. Опять же, это подходит и к духовным вопросам, и к физическим вопросам. Это очень важно. Дальше, еще одно высказывание. Каждый раз, что мы ошибаемся, мы совершенствуемся как люди. Ну, при условии, что мы учимся от ошибок. Понятно, что ошибка для того, чтобы обучаться от нее чему-то. Но каждый раз, что мы ошибаемся, мы совершенствуемся. Если мы смотрим на это правильно. Дальше. Успех приходит от спотыкания между нашими провалами. Если мы не теряем энтузиазма. То есть энтузиазм должен быть еще и еще и еще и еще. Не опускать руки никогда. А успех приходит от спотыкания между нашими провалами. Вчера я говорила с одной женщиной, она мне говорит, ну, я часто об этом говорю, Она мне говорит, мне это по жизни часто говорили. Ну, вы же не знаете, что такое вот такие провалы, и вот так вот в хвосте быть, и все не идет. Вы же этого не знаете. У вас этого не было. Бесполезно ее бесполезно ее было уговаривать, потому что я, знаешь, когда человек, ну, как бы все так видит, так он так видит. Но если я чему-то научилась, это я себе знаю, то только на ошибках и на провалах. Их было бесконечное множество. Я могу вам рассказывать об этом, это будут длинные истории, мы можем сидеть до завтра, а может, до послезавтра. Вот. Но я думаю, что это не стоит, поверьте мне на слово. Все, чему я научилась, только на ошибках, на провалах и на таких нападениях. Поэтому я могу лично как бы подтвердить, что вот это на себя проверено, что то, что Гмара сказала в трактате Псахим, леулам, то, что мы сказали, да, что и человек эйн адам умед аль двар алаха эйн нихшальба. Это в другом, это не в Псахим. Человек не учится чему-то, а только если он проваливается. Поэтому, когда мы проваливаемся, тогда надо ожидать, надо просто-напросто получить совсем другое себе указание дать. Научить себя тому, что провалы и ошибки – это большой подарок. И что из этих провалов, на этих провалах и ошибках мы, именно на них мы можем учиться. И у нас есть еще такое выражение в наших источниках. Талах. Таут левулам хозерет. Это такое выражение, оно часто используется на иврите. Талах, да. Что ошибка, она всегда еще и еще повторяется. Разные ошибки. Всю жизнь у нас ошибки. Да? И есть в законах наших отношение к этим ошибкам. Конкретные, чисто аллахически, да. Когда читают Тору. Знаете, выходит человек, и он читает Тору перед всеми в Бет-Кнессете, да, чтение Торы. И, ну, казалось бы, ну как же, как стыдно, если он будет делать ошибки. Но мы сами были свидетелями, кто был в Бет-Кнессете, и слышали, как чтение Торы. Мы часто случалось, что он что-то сказал, ему подсказывают не так. Не так ты сказал. Ему подсказывают со стороны. Кто-то был свидетелем такого при чтении Торы? Ну, во всяком случае, я вам говорю, это часто происходит. И он, и написано, что значит «таут леолам хозер». Он сделал ошибку, это надо вернуться к началу предложения, прочитать его снова. Это не постыдно. И это не, что он не умеет читать Тору. И это ничего в этом нет. Это человеческое качество ошибаться. И нормально, и есть закон по этому поводу. Таут леолам хозер. И Рамбам по этому поводу пишет, что это не только в чтении Торы, а еще и в молитвах Кантора. Кантор в Бет-Кнессете, он тоже склонен иногда ошибаться. И опять же, может, вы обращали внимание, может, не обращали. Но кто следит точно за этим, он смотрит на то, смотрит, есть ошибки. Видит. Кантор возвращается. Опять же, то же самое правило. Он возвращается к началу предложения, читает его снова. И никто из-за этого не считает его, что он плохой кантор. И что он не умеет молиться, не умеет... То есть, это совсем другой подход. Поэтому очень важно знать, сменить пластинку, подумать об этом и еще раз говорить об этом самому себе, что это очень много пользы от этого. Во-первых, это очень важный жизненный опыт. Наши ошибки и провалы дают нам жизненный опыт. Мы только тогда, когда мы видим это, как это происходит, тогда мы сможем принять правильное решение и понять, в каком направлении двигаться. Кроме того, если мы будем сами себе говорить: ну, ошибка, ничего страшного, нормально, ошибочка, то мы должны, то мы сможем уменьшить себя это ощущение этого трагически, эту ошибку, какой ужас. Ошибочка. Саму себе сказать: нет, не ошибка, это ошибочка. После этого можно самому себе сказать: все нормально, ты умная, хорошая. Опять этому надо верить, конечно. Успокоить себя. А после этого надо действовать. Или просто перейти, как, если мы, да, можем вернуться, как вот эти, мы говорили про чтение Торы, про там молитвы, вернуться и сделать снова, без ошибки. Постараться это сделать, если можем. Если нет, перейти просто к действию. Когда мы занимаемся действием, то мы свои мысли переключаем от своей неуспешности. Ну, во-первых, уменьшили, сделали ошибочку. Во-вторых, мы себя успокоили, все нормально. А в-третьих, мы заняли свои мысли другим занятием. К действию, перейти к действию. Какую-то мы делаем работу, действуем. Сейчас мы действуем. Или мы повторяем, пытаемся повторить то, что неправильно сделали, чтобы сделать реверс и исправить. Для этого мы сейчас поговорим, что лучше сделать. Но если у нас нет такой возможности, по какой-то причине ситуация уже как бы поезд уехал, то мы можем просто-напросто заняться другим действием, сфокусироваться на другом и больше не позволять этим мыслям обсессивно крутиться в нашей голове и нас не ранить, не мучить и не давать нам вот этого тех негативных эмоций, которые будут совершенно ни к чему и не нужны, и неправильны, и будут мешать нам вообще делать выборы, двигаться, дальше работать и так далее. Да? Поэтому уменьшить ощущение ошибки, успокоить себя, уменьшить ту ошибку, которая в наших глазах страшная, успокоить себя и перейти к действию. Дальше. Если же все-таки у нас есть потом возможность проанализировать, это надо, чтобы мы проанализировали нашу ошибку, посмотреть на нее. Опять, может, не сразу в тот момент. Все способны в тот момент замечательно. Если нет, так лучше сделать это потом, когда у нас будет какое-то время обязательно для этого, значит, выбрать, чтобы подумать об этой ошибке и проанализировать, посмотреть. Подвергнуть ее критическому анализу небольшому. Да? Да. Какому? Записать, допустим, три действия, если это в действиях конкретных. Записать три действия, которые мы бы совершили иначе, если бы ситуация произошла вновь. Да? Вот ситуация происходит какая-то. Как мы бы совершили эти действия иначе, если бы она произошла вновь? А почему записывать это важно? Потому что когда мы записываем, то оно больше запечатлевается на нашем мозгу. Мы ее записывали, прочитали, мы представили себе ситуацию, какая она была, мы поняли, где мы оступились, мы поняли, оценили вот эти вот, чтобы не наступить на те же самые грабли, сделать ту же самую ошибку. И мы записали три действия, всего три действия, которые мы совершили бы иначе, если бы ситуация произошла вновь. Это очень важно, потому что ошибка – это школа. Это замечательная школа, и жалко нам терять эти школы. Не надо нам как бы разбазаривать этот важнейший жизненный опыт, этот важнейший возможность для роста, важнейший вот этот экзамен, который мы сейчас провалили, разбазаривать его впустую, стоит его оценить. Продумать три действия. Не больше трех действий. Желательно не больше трех действий. Почему? Потому что слишком длинный список, мы ничего не сделаем. Это будет уже неконструктивно. Будет просто для человека слишком длинные обязательства на себя, они очень большие. Он не сможет их делать. Поэтому маленькое. Всего три действия, которые посмотреть и не заниматься никакой самокритикой, просто-напросто сделать этот анализ ситуации и в следующий раз напомнить себе, будет такая ситуация. Я уже подхожу, уже просматриваю, подхожу к такой ситуации, помни, что было там. Что ты записал себе. Есть вероятность, что я опять оступлюсь, я опять наступлю на те же самые грабли. А есть вероятность, что-то получится. Может, получится не 100%, может, получится немножко. Может быть, не одно действие, не три действия, а одно действие получится. Тоже очень хорошо. Очень важно уметь вот эти ошибки не заниматься самоеданием, а им радоваться. Еще и маленьким-маленьким изменением. Чуть-чуть маленькое изменение. Чуть-чуть радоваться, себя похвалить и опять сказать самому себе, а теперь я постараюсь вот так вот. Да? И в этом направлении двигаться. И поэтому тогда мы будем обязательно из этих ошибок делать что-то очень важное, здоровое, полезное, конструктивное. И игнорировать это чувство самонеудовлетворенности, там, обиженности, там, еще чего-то в нашем сердце. Просто игнорировать, не смотреть на них, не заниматься ими, а сфокусироваться на том, что мы можем изменить. Опять в наших решениях. Очень важно, конечно, еще и в наших решениях, и в наших действиях. Опять, наши действия – это не только действия, это еще и слова. Ну, мы говорим, у нас есть мысли, у нас есть слова, и у нас есть конкретные действия. Мысли – это наши выборы, наши, что мы выбираем. Слова – это дополнительный уровень, что мы говорим в соответствии с тем, что мы выбираем. И действовать. Действие – это уже самый близкий, самый низ, самый как бы материальный уровень, который мы можем сделать своими руками, ногами и чем-то еще. Да? Вот. Поэтому, если мы помним, что любая неудача – это шанс изменения к лучшему, так мы будем использовать эти шансы и таким образом двигаться вперед. Да? Дальше. Тут я еще хотела сказать. А, еще очень важная вещь, да? Умение отпустить ситуацию. Умение отпустить ситуацию, оно очень важно для человека. Наша вот эта... Когда мы зацикливаемся на ситуации, когда нам важно именно ее сейчас обязательно разрешить и изменить, и сделать какой-то из вот провала, сделать сейчас успех, то у нас тоже могут быть в этом ловушки, подводные камни. Потому что если у меня я вижу, что эта ситуация у меня никак не разрешается, она не получается никак, еще, то лучше ее отпустить временно. Отложить ее в морозильную камеру, знаете, называется такой, в морозилку положили, да? Я время от времени заглядываю в морозилку и смотрю, могу я вытащить это или не могу вытащить. Дело в том, что мы тренируемся на более маленьких провалах, на более маленьких неуспехах. А если мы сразу будем как бы ожидать от себя серьезных, как бы решения серьезных провалов и серьезных неуспехов, тогда мы будем опять чувствовать себя очень нехорошо. И главное, мы не будем сдвигаться. Поэтому надо тренироваться на более мелких вещах. То, что более легко для нас. Это принцип еврейский, известный. То просмотри, там, где у врага более слабая сторона, у тебя более сильная. Если мы говорим о войне с врагом, с нашим Ецара, посмотри, где у нашего Ецара там есть какие-то бреши, то мы можем там его пробить, действительно, и там его победить, там, где он слабее. А там, где он силен, там, где он очень мощен, отложи это пока что в морозильную камеру, потом займемся. Сначала натренируй свои мышцы борьбы с вот этими своими провалами на более мелких вещах, на тривиальностях и так далее. Так вот, когда мы переключаем, когда мы отпускаем ситуацию, мы как бы переключаем энергию свою на более реальные вещи и меньше зацикливаемся на том, что прошло, а больше смотрим вперед, потому что мы смотрим вперед сейчас на другие вещи. Это мы немножко с вами вот то, что говорили, постучаться в двери. Мы стучимся в разные двери. Одна дверь постучались, не открывается, вторая не открывается. Мы будем с тем же энтузиазмом, с той же энергией двигаться к следующим дверям. Какая-то откроется, да, смотреть, где у нашего начала, у наших слабостей как бы есть такая мощная база, сидеть у нас крепко и не сдвигаться, там мы отложим это на потом. Попытаемся, ведь не получилось, отложим на потом. Но обязательно будем себя обрабатывать в тех местах, где наш ЕЦРА послабее. И следующая установка очень важная. Никогда ни о чем не жалеть. Никогда ни о чем не жалеть. Когда мы начинаем жалеть, вот как это было, если бы докабы, если бы это так, если бы это так, мы опять тратим свои энергии на то, что никакого конструктивного результата нам не принесет, а только наоборот. Только наоборот. Это нас зацикливает на мыслях о прошлом. Нам не надо думать о прошлом. Нечего жалеть. Дело в том, что даже то, что мы смирились с неудачей, смирились. Это тоже школа смирения. Прекрасно. Школа смирения мы должны проходить. Известно, что в нашей по жизни Творец от нас еще ожидает смирения. Правильно, да? Смирить свое я хочу, я решил, мне надо так, чтобы было так, да? И вот это отложить, не жалеть. То, что нам не поддается, Симанш, это признак того, что от нас требуется здесь смирение. Сед – это признак. И стоит этому учиться. Да? Дополнительная вещь – забыть понятие идеала. Мы так хотим идеала. Нам так хочется все представить. Вот это идеально. Вот это так должно быть. Вот так вот, вот к этому мы стремимся. Это все иллюзия. Это все фатаморгана. Нет идеалов. В этой жизни нет идеалов. И мы воспринимаем, когда мы кого-то, опять же, вот это всякое наше, там, как мы говорим, читаем, там, слышим, и вот это то, что мы прочитали, психологи говорят, что сегодня это все так подается, так цветное. О, есть идеальная жизнь. Есть тут идеальные такие, идеальные мамы, идеальные работники. Это все обман. Это шелуха. Этими идеальными картинками есть куча такого там, ну, не идеального. Я их никого не обвиняю, мы все люди, у нас у всех есть работа. Я просто говорю, что нам выглядит вот так вот яркими фантиками такими блестящими. Это совсем не то. Нет идеалов. И нет никого. Мне когда я вам, кажется, сказала один раз, я часто это слышу. Я много преподаю, поэтому я часто это слышу. Я преподаю очень правильные, как бы я считаю, стараюсь, подаю то, что написано, правильные, замечательные, хорошие вещи. После этого я иногда слышу, но вы же тоже не идеальны. Вы же тоже делаете ошибки. Конечно. Или наоборот. Ну уж вы никогда ошибок не делаете. И то, и другое это неправильно, да? Мы все люди. Мы все ошибаемся, каждый на своем уровне. Есть, как мы сказали, вот эти три классика, мы все к чему-то относимся. Вот таких людей, которые только во имя Творца, только все делают, только во имя Творца, их подавляющее меньшинство. Действительно, мы стремимся к этому и хотим быть там. Но тем не менее, мы все крутимся, у нас есть области жизни, в которых мы больше, в которых мы меньше. Где-то мы больше успешные, где-то менее успешные. Мы все, вот это наша школа жизни, мы все идем по тропинкам жизни. И все мы не идеальны, идеала вообще нет в этом мире. Нет идеала и нет ничего абсолютного в этом мире. Все относительно и все не идеально. Идеал у нас записан действительно, идеал только Творец, и он записал нам путь, дорогу, как близиться, как приближение. Пожалуйста, есть бесконечное количество возможностей, как приближаться. И поэтому забыть понятие идеала. Идеала стоит и от себя точно не ожидать, и от других тоже, я думаю, что нет. Когда-то я вам говорила, что люди делают это Раби Исраэль Салантер сказал. Люди делают две ошибки по жизни. Что большие раввины никогда не ошибаются. Это первая ошибка. А вторая ошибка, потому что они духовные личности такие вот праведные, всю Тору знают, да? А вторая ошибка, а что если они ошибаются, так они уж небольшие раввины. Это Рабби Исаия Сандер сказал. Да? Много лет назад. Но во всяком случае, мы знаем, что вот эти ошибки стоит не делать. Нет идеалов и нечего придумать. Да? Нам хочется придумать. Может, нам как бы в наших иллюзиях такое происходит. Но во всяком случае, это не правда жизни. И последнее. Нет, предпоследнее. Прекратить себя жалеть. Вы знаете, мы об этом уже говорили, когда мы говорим об испытаниях. Ну, так хочется себя пожалеть. Такая бедненькая, такая несчастненькая. И так хочется прямо вот сказать, что все как люди, всем везет, а мне не везет. И с родителями не очень повезло, а может быть, там, неважно, другим что-то. Может, с мужем не повезло, с детьми, и с этим не повезло, и с парносой не повезло, и с этим не повезло. Знаете, вот всем повезет, а мне нет. Или там большинству везет, а мне нет. Это известно, известное качество человека, хотеть себя жалеть. Но это, опять же, сколько лишнего времени тратится на эти пустые сожаления, и они ни к чему не приводят, кроме как к вреду. Просто-напросто энергия тратится туда. Время и энергии, которые на самом деле за это время могли бы столько придумать уже хорошего, столько уже сделать что-то, чего-то конструктивного самим собой. Жалко это время. Жалко это время. Эти энергии, нажаление. Это совсем неправильно. Поэтому если очень хочется пожевать эту конфетку жалости к себе, ну пожуйте ее минутку и все, и хватит. Да. Ой, какая бедненькая, несчастненькая, все. Выплюнуть ее и пошли дальше. Вдохнуть, выдохнуть и переключиться дальше, переключить свои мысли на что-то более интересное и более полезное. Беседер. Вот. И дополнительная вещь еще, это последняя, которую я хочу сказать по поводу этого. Приучаться, работать над этим, мыслить позитивно. Мы об этом говорили немножко, можем говорить еще. Я помню, у нас были немножко как бы несколько, так, как серия небольшая, как мыслить позитивно. Но так или иначе, все время надо переводить свои мысли, просто стрелочки переводить на позитив. Не позволять себе сидеть на негативных мыслях. Опять же, заняться чем-то более конструктивным, более полезным, более приятным, более нужным. А кроме того, мы уже говорили о вреде того, что люди, которые мыслят непозитивно, они еще занимаются ненужным притягиванием к себе вот этого негатива, который совершенно не он их только останавливает и только не дает им не двигаться, не неправильный выбор делать, не относиться нормально к своим ошибкам, так как надо, не учиться, а только вот негативные мысли, там есть и зависть, там есть и обиды, там есть и сожаление, там есть и все, чего хотите, весь этот цветник такой того, что надо просто прополоть и выбросить, да, ну, и пропалывать все время еще и еще, и не позволять себе сидеть на этих мыслях негативных, да. Хотя они приходят сами по себе, как сорняки, как я уже говорила, да. Поэтому надо построить правильное отношение к своим ошибкам, к своим неудачам. И тогда мы сможем извлекать уроки из самых жестких жизненных уроков. И восстанавливаться, обладая большой, огромной способностью построиться, восстановиться. И это единственный здоровый подход к нашим провалам, к нашим ошибкам, к нашим неудачам. Потому что в жизни мы будем еще и еще и еще нас будут ставить перед такими ситуациями с тем, чтобы мы чему-то учились, всему тому, о чем мы говорили. Беседер, я думаю, на сегодня, если есть вопросы, пожалуйста, можно сейчас задать, пожалуйста. Вопросы на засыпку.
Просто немножечко уточнить, да? Правильно ли я поняла, да? Во-первых, хочу сказать, что вот по поводу не жали, ни о чем не жалейте. У Андрея Вознесенского есть чудесные такие стихи. Никогда-никогда ни о чем не жалейте. Ни потерянных дней, ни минувшей судьбы. Пусть другой гениальный играет на флейте, но еще гениальнее. Слушали вы?
Да.
Замечательно.
Спасибо, замечательно.
Да, замечательно. И то же самое, ни о чем не жалейте, а поздно начали вы или рано ушли. Пусть другой гениальный играет на флейте, но ведь песню берет он из вашей души. Так что это замечательно.
Тут а еще...
я поняла, что вот это классическое русское выражение, что на своих ошибках учатся только трам-пам-пам, оно неверно.
Неверно. Совершенно неверно.
Ну, привычное просто на слуху, да?
Что ну только... что? Смотрите. Дело в том, что так. В этом есть своя правда, но не стопроцентная. Какая правда? Дело в том, что мы все учимся на ошибках. Но люди, которые совершают трам-пам-пам, они не учатся на ошибках. Да? Небольшая правда там есть, да? Те люди, которые не умеют на своих ошибках научиться, они все-таки, видимо, наверное, не подключают свои энергии, свои мысли, свою работу. Не подключают самого себя нормальным образом к этой работе, да?
То есть на чужих ошибках не учится, грубо говоря. Ну, как бы классика так посмотреть и сделать выводы, да. Но основные шаги, которые вот в жизни приводят к результату, да, это все-таки должны быть свои шаги.
100%, да. Нас учат, нас многому обучают. Кстати, это тоже мы не сказали. Спасибо, мне сейчас напоминает, что надо обязательно добавить. Если мы не учимся, то нам трудно знать, что правильно, а что неправильно. Трудно знать, что как бы... Какой выбор правильный, какой выбор неправильный, какое действие правильное, какое действие неправильное. И нам тогда мы находимся в тяжелом состоянии, что мы просто не знаем, у нас куча сомнений. Мы обращаемся, одна соседка сказала так, другая сказала кто-то так, а у всех свои мнения, и мы путаемся и теряемся. Поэтому учеба, обязательно учить. Поэтому у нас есть Тора, который нас обучает. Вот как, что такое хорошо, что такое плохо. Все эталоны правильности, да? Там находится, и чем больше ты учишь, тем больше ты понимаешь, да. Но после этого понимаешь, надо все-таки опять проделать эту ту же самую работу. Ошибиться, проследить, что ты понимаешь, уже читал, уже учил, вот как правильно. И опять, и сейчас вот сейчас сделал ошибку, где во мне была вот эта погрешность, которую я могу сейчас ее сдвинуть, да. С тем, чтобы научиться на своей ошибке. Седер. И если мы не знаем, опять же, у евреев есть великая как бы инструмент такой, очень важный, великий, который тоже многие люди пренебрегают, потому что они как бы считают, что как же, мы сами с усами, сами понимаем, сами умные. Я имею в виду инструмент спросить раввинов. Спросить. Не держаться за свою гордыню и свое я сам умный, я сам прочитаю, я сам почитаю и пойму. Нет. Если ты хочешь действительно, раз оступился, два получить не получается, ты обязан спросить и, опять же, не делать по своему разуму, а постараться сделать близко к тексту, что тебе посоветовали, что тебе сказали по мудрости. Потому что люди, которые более мудрые в Торе, и которых мы спрашиваем, Спроси раввина, да? Как у нас написано, если раввин тебе сказал на белое, черное, так верь ему. Имеется в виду, верь ему, потому что ты видишь в этом черное, а он тебе сказал, это белое. Так действительно, это так, несмотря на то, что смени свой взгляд, несмотря на то, что думал по-другому. Если мы не меняем это, если думаем, что все равно я понимаю лучше, и вот мне не так сказали. Ну, мы опять крутимся вокруг того же самого. И вполне возможно, что Творец мне даст еще испытание, еще, чтобы меня все-таки каким-то образом обучить. Потому что Творец, когда нас любит, он нас учит. Если он нас не любит, он нас оставил в покое. Мы будем как этот змей. Живи себе спокойно и не трогай меня. Все у тебя есть. Я тебя не хочу видеть, и ты меня не будешь видеть, да? А если он нас учит, если у нас испытания, это хорошо. Он нас учит, он нас любит. Бесейдер. Что я хотела сказать, что-то там было. В процессе того, что вы сказали, не помню, что-то я хотела очень маленькое. Ну, я его забыла, да. Хорошо. Кто-то еще что-то хочет? Спасибо вам большое за вопросы ваши.
Можно вопрос?
Да, Иран, это... О, давно я их не слышала.
Я все время слушаю, просто я извиняюсь, иногда мне приходится раньше заканчивать, как если appointment, я стараюсь, в прошлый раз пришлось раньше закончить. У нас сегодня такой день в Америке, день выборов.
Ой, вот там сумасшедший дом, да?
Я не знаю,
горячо, да, горячо.
Я живу в Нью-Джерси, тут тихо. Пока, да. Так я вот хочу сказать про выбор. Например, я сделала свой выбор. Но какой выбор сделает Америка, я не знаю, это будет мой выбор. Я, конечно, я не знаю, я молилась за свой выбор. Я не знаю, можно ли или нельзя, но я молилась и говорила: Господь, сделай так, чтобы был мой выбор, если тебе угодно. Ну, в общем, посмотрим, что будет. Но я хочу сказать, что я себя уже подготавливаю, что если Америка выберет не мой выбор, то я должна воспринять, будет очень тяжело. Не только мне, всем, если кто-то... Вы понимаете, о чем я говорю?
Да, да, конечно.
Да. То есть, вот насчет моего выбора я не сомневалась, несмотря на все вещи, которые там... Ну, я считала с самого начала, это мой выбор все эти 4 года. Но есть люди, которые имеют другой выбор, и что будет? То есть, надо себя научить, если твой выбор... как бы был перечеркнут выбором других людей, значит, надо воспринять. Твой выбор не всегда имеет такое большое значение, когда есть столько миллионов человек.
Угу. Это ведет к тому, что вы добавляете, то, что я вспомнила, это то, что я хотела сказать, когда мы говорили с Мариной, как раз то же самое. Я хотела сказать в начале в самом, что есть очень важная вещь здесь. После того, как мы делаем и то, и сделаем, и это делаем, и то сделали, выборы выбрали, как вы говорите, мы все равно должны 100% все-таки возвращать себя к тому, 100% знать, что все это происходит только с воли Творца и больше ничего. Не там миллионы людей захотели, или там еще что-то, или там сейчас вражеское там какое-то происходит, что-то ужасное. Это все не вражеское, не ужасное. Вражеское, да, но это все воля Творца, да?